26 марта, понедельник, утро, день. Округ Юма, Аризона, США. Паблито был отличным водителем и теперь, естественно, крутил баранку. С ним рядом в кабине сидел Майк, который должен был показывать дорогу. А мы с Джеффом, чтобы не застрять в тесноте полуторного салона в случае проблем, устроились в кузове. К нашей радости бывший владелец установил дугу над кабиной, поэтому нам даже было за что держаться, и мы ехали стоя, подставив горячему ветру закрытые платками и очками физиономии. На этот раз я направился на выход продуманным как нельзя лучше. В руках у меня был ЗИК, в кобуре пистолет, но на разгрузке висели еще и почи с патронами 12-го калибра, а в кабине лежал помповик. Если случится шляться по помещениям, то он лучше всего. В этом я уже на опыте своих столкновений с мутантами убедился. А дойдет до драки с людьми, так и карабин пригодится. М4 я оставил в трейлере, почистив и убрав в чехол. Долго вчера думал, что предпочесть. Автоматический режим или надежность швейцарского карабина. И выбрал надежность. А неожиданно доставшийся американский автомат сохраню на всякий случай или вон для дрики. Пусть будет. Запас карман не тянет и сзади не нападает. С ним же оставил Ругер. Сотня патронов к нему — это немного, так что будет в резерве. Вроде как еще один комплект вооружения. Поехали мы сегодня не просто в объезд, а в объезд длинный, по Imperial Dam Road, через плотину. С таким расчетом, чтобы обогнуть по большой дуге как трейлерные поселки возле Юмы, так и возможные стратегически важные для банд объекты. Нарываться на перестрелку ни малейшего желания не было. Пусть сами разбираются. У нас задача на сегодня конкретная. Найти, куда сложил свое имущество владелец магазина для туристов. В общем, маршрут у нас получился загогулистый. Сначала долго пылили вдоль каменистых холмов на запад, до шоссе, по нему добрались почти до старой плотины, где мы заметили передвижной опорный пункт военных и национальных гвардейцев. Прав, Джефф. Они решили на будущее приватизировать такой стратегический актив здешних мест, как вода. Вода в Аризоне — это жизнь. Кто ею владеет, тот владеет всем. Дорога между рекой и городом, по которой мы поехали, изгибающаяся перпендикулярными зигзагами среди полей, оказалась довольно оживленной. Катили грузовики, везущие что-то из города, местами попадались мобильные патрули на хамвиках, и даже Блэк-Хок морской пехоты пролетел над нашими головами, красуясь миниганом в дверном проеме. Блэк-Хок, Хоук, дословно «черный ястреб», американский вертолет конструкции Сикорского. Миниган — многоствольный скорострельный пулемет системы Гатлинга, используется на вертолетах.
«Похоже, что Маринс с авиабазой объединились с этими у плотины», — сказал Джефф, глядя вслед пролетевшей машине.
«Наверняка», — согласился я. «Они здесь самая большая сила в окрестностях. Топлива на базе очень много. Оружия у них тоже хватает. Вот и берут под контроль то, что потом пригодится». Так мы добрались до мостов через Колорадо. Здесь их было два, прижавшихся друг к другу боками — автомобильный и железнодорожный. На железнодорожном с краев стояли два товарных вагона, превращенные в огневые точки, укрепленные листовой сталью. Посередине же замер небольшой маневровый тепловозик, вроде как бронепоезд получился. Автомобильный мост никто не охранял. За мостами нашим взглядом открылись высокие стены песчаного цвета. В этом месте располагался один из главных туристических аттракционов Юмы, старая тюрьма территории Аризона, построенная еще в те времена, когда этот пустынный штат не был даже штатом. Немалого размера добротное сооружение, сложенное из дикого камня, со стенами такой толщины, что их и тяжелая артиллерия прямой наводкой не возьмет. С мощными каменными башнями, с широкими площадками наверху, по которым в свое время, когда тюрьма была тюрьмой, разгуливали охранники. Сейчас верх стены был заново затянут витками новенькой оцинкованной колючки. Широкие площадки башен были обложены мешками с песком, за которыми расположились крупнокалиберные пулеметы и автоматические гранатометы. Над воротами тюрьмы висел огромный плакат «Спасательный центр». Но никакого заметного оживления не было. Кто хотел бежать в подобные центры, уже бежал. Спасать, видимо, было уже некого. Большие стоянки вокруг тюрьмы были заполнены машинами, но не слишком плотно. Периметр успели оплести колючей спиралью, в которой застряло несколько тел. На песке и дорожном асфальте лежало немало трупов, пришедших из города мертвяков, убитых стрелками с вышек. Я еще подумал, что их придется убирать, или сидящие в старой тюрьме просто задохнутся от вони. Запах в воздухе висел тяжелый.
У нескольких мертвых тел, свалившихся в неглубокий дорожный кювет, пристроились другие мертвяки, неторопливо завтракавшие. Причем не только люди, но и несколько собак. Странно, но объедали только те трупы, которые лежали вне досягаемости для стрелков с вышки. Зомби соображают? Мутантов, или как их там еще называть, среди них я не заметил. Но двигались они достаточно быстро. Один из мертвяков даже вскочил на ноги и бегом погнался за пикапом. Правда, быстро отстал. «Видел?» — толкнул меня Джефф. «Они жрут своих убитых. Нам проще. Меньше вони будет». Буркнул я, вынимая из кармана флакончик с туалетной водой и брызгая на платок, которым было обмотано лицо. «Быстрее бы всех сожрали. Город провонял мертвечиной». Джефф ничего не ответил. Лишь крепче вцепился в дугу, когда пикап рывком объехал труп, лежащий посреди дороги. Я же продолжал вертеть головой, оглядываясь. Почему я сам так вчера не поехал? Этот въезд в город был куда безопаснее, чем тот, который я выбрал. С другой стороны, если бы я поехал отсюда с севера, то Дрика так и осталась бы ждать в доме, когда туда вломятся мертвецы, не было бы этого пикапа, да и с оружием у меня было бы похуже. Ладно, будем считать, что мне вчера повезло. Машина выбралась на 8-е шоссе. Впереди слева показался молл Yuma Palms, тот самый, который потрошили вчера мародеры. Вид у торгового центра сегодня был совсем жалким. Все витрины выбиты, в двух корпусах видны следы пожаров. Еще один дымил, пачкая небо черным дымом. Мародеров не было, зато вся стоянка была завалена мусором, и неожиданно усилившийся ветер из пустыни нагнал на шоссе кучу рваной бумаги, картона и упаковочного пластика. Мне удалось рассмотреть огневые точки национальных гвардейцев на крыше длинного складского комплекса за торговым центром, на том же месте, где я заметил их вчера. Точно, всерьез они там обосновались. Что там такое, что есть смысл окопаться? Даже интересно. Мертвяков стало еще больше. Точнее, их теперь было просто много. Они шлялись на стоянках перед Yuma Palms, мы видели их бродящими по улицам по другую сторону железной дороги. А вот живых было намного меньше. Время от времени на большой скорости проносились машины, все больше грузовики или внедорожники. И вид сидящих в них людей свидетельствовал о том, что сезон беженцев прошел и наступил сезон мародеров. Все были вооружены и достаточно неплохо. Все передвигались группами, но откровенных бандитов мы не видели. Наверное, в этих краях правила пока определяются военными. Пусть они не караулят на каждом углу, но способность вломить по первое число каждому, кто нарушит правила игры, они сохраняют. Шоссе нырнуло под эстакаду, но наш пикап шарахнулся направо, на развязку, поднимаясь с шоссе на 16-ю улицу, главную в этой части города, которая насквозь проходила через всю его северную часть, обрастая с обеих сторон магазинами, закусочными, а затем врезаясь в жилые кварталы, самые старые в городе. Но нам туда было не нужно. И Паблито свернул налево на первом крупном перекрестке. На Южно-Аризонской авеню мертвяков прибавилось. И стоящих, и бродящих, и кем-то убитых. Убитых ели. Жрали, чавкая, впиваясь зубами в полуразложившуюся плоть. Зрелище было жуткое, адское, не умещающееся в мозгу. У полусъеденных останков какой-то тучной женщины, среди сонма вьющихся в воздухе мух, пировали полусгоревший мертвец, совершенно обуглившийся с одной стороны, плоть с которого самого обваливалась кусками, и двое детей в испачканных запекшейся кровью пижамах. Посмотрев на них, я почувствовал прилив тошноты, в глазах потемнело, тело начало неметь. Еще секунды, и я потеряю сознание. Спасся лишь тем, что крепко до боли в пальцах вцепился в металлическую дугу, и эта боль немного вернула меня к действительности. Я глянул на Джеффа. Краши в гроб кладут. Он был бледен, подкатился градом по лицу. Рука, лежащая на рукоятке карабина, заметно тряслась. Наверное, и я выгляжу не лучше. Хотя... Странно, что мы вообще до сих пор в своем уме. Или не в своем. Если мертвые пошли по земле, то не бредим ли мы здесь все совокупно? Я услышал уже знакомые мне звуки со стороны кабины. Перегнувшись, я обнаружил блюющего в окно Майка. К счастью, Паблито догадался сбросить скорость, и все лилось вниз на дорогу. Однако тошнило нашего товарища серьезно, не хуже, чем меня вчера полоскало. Я заметил, что несколько зомби направились следом за нами, но большинство просто провожали нас взглядами. Научились соображать, что люди в машине им не по зубам? Некоторые мертвяки были заметно быстрее остальных, один даже перешел на быстрый бег, но тягаться с такомой все же не смог. Когда свернули в промзону, в сторону железной дороги, Мертвяков сразу стало меньше. Тоже интересный момент. Почему так получается? Стараются держаться там, где жилье и есть возможность добыть человечины? Или что-то другое действует? У торгового центра, кстати, их много. Что их туда приманивает? Воспоминания? Или воспоминания о том, что там было много людей? Замелькали офисы, склады и заборы. Машина пару раз свернула и остановилась у дверей небольшой пристройки, прижавшейся к боку большого ангара. Вывеска над дверью была сорвана и лежала на асфальте. Стекла в зарешоченных окнах выбиты, дверь закрыта. «Здесь кто-то был», — заявил Майк, выбравшись из машины. Вид у него был очень бледный. Такой, что я даже засомневался, что с него может быть какой-то толк сейчас. Хотя свой карабин он держал крепко. «Ладно, сойдет».
«Ты наблюдательный», — съехидничал из кузова Джефф. «Мы бы ни за что не заметили».
«Можно подумать, что заметили бы», — буркнул Майк. «Кто пойдет?»
Джефф вскинул свой длинный бушмастер, и появившийся из-за поворота мертвяк свалился с простреленной головой.
«Иди, Сандре», — сказал он, опуская оружие. «Я буду прикрывать вас из кузова. Паблита останется за рулем. Закройте за собой дверь, потому что если сюда подтянутся мертвецы, нам придется начать кружить по району».
«Хорошо», — сказал я, спрыгнув на землю.
Сунулся в салон пикапа, ухватил ружье, задвинув карабин за спину. «Ничего оставлять не буду. Пойду, как бродячий ружейный склад». «Готов?» — спросил меня Майк, вынимая пистолет. «Вполне. Пошли». За спиной у нас грохнули два выстрела, и в конце переулка свалилась на землю мертвая женщина. Джефф прикрывал нас. Мы направились к крыльцу, пройдя ботинками прямо по сорванной вывеске, затрещавшей под нашими шагами. Тихо, кстати, вокруг. Даже стрельбы сейчас в городе не слышно. А вот из офиса мертвечиной пахнет. Заметно так пахнет. Чувствительно. Майк встал сбоку от входной двери, переглянулся со мной, вскинувшим дробовик, повернул круглую рукоятку, толкнул створку. Та отлетела назад и наткнулась на вытянувшееся поперек прохода человеческое тело. Мертвая, с искусанной рукой и выбитым выстрелом затылком. Пахло мертвечиной, на стене были брызги крови.
«Сам себя», — сказал Майк, наваливаясь на дверь. «Он не из наших, никогда его не видел».
Труп вяло завалился на бок, пачкая белую стену. Прямо возле него на полу валялся небольшой пистолет. Майк глянул на меня вопросительно. Я кивнул, и мой спутник подобрал оружие. Мертвому оно уже не нужно, а живым пригодится. Пистолет был паршивенький, кстати. Из тех дешевок, что продаются в каждом оружейном за 150. Непонятно кем и где выпущенные. Но застрелиться его хватило. Майк, морщась, быстро охлопал карманы мертвяка и нашел в одном из них запасной магазин. Я прошел дальше, подняв ружье на изготовку. Не думаю, что здесь кто-то есть, иначе мертвеца у дверей уже бы съели. Но он сначала успел закрыться, после чего уже застрелился. Умения повернуть скользкую круглую рукоятку двери мертвецам не хватило, а решетки не пустили их через окна. Затем они разбрелись. Кстати, а вывеску кто уронил? И зачем? С улицы вновь донеслись выстрелы. Три подряд. Но это нормально. Если бы Пабло с Джеффом согнали с места, они бы посигналили. Этот Джефф продолжает отстрел мертвяков. Мы закрыли дверь за собой, быстро обошли офис, в котором оказались всего две комнаты. Как и ожидалось, никого здесь не было. Хуже другое. Не было электричества, и стоящие на столе компьютеры не работали. Майк выругался. «И что теперь делать? Бумажные копии есть?» — спросил я, выглядывая в окно. За окном мне был виден Джефф, стоящий в кузове машины и целящийся в двух мертвых женщин, идущих в его сторону. Паблита с калашом в руках стоял у открытой дверцы пикапа, страхуя стрелка с тыла. «Копии должны быть», — сказал Майк. — Вот в этой куче. Он показал на рассыпавшиеся по всему полу из перевернутого файлового шкафа бланки. Гадство. Так их по одному перебирать придется. Джефф на улице опять начал стрелять. Одна женщина завалилась сразу, вторая вдруг сменила направление и исчезла за углом. Но далеко не ушла, а остановилась. Точно, укрываться научились. Как та вчера убежать пыталась. И мужик еще был такой же шустрый. С моего места ее хорошо было видно. Расстояние не больше 100 метров. Нормально. Скинул с плеча зиг, положил на оконную решетку в качестве опоры. Засветившаяся точка холосайта навелась на голову зомби. Выстрел толкнул меня в плечо, зомбячка свалилась. Джефф глянул в мою сторону, кивнул и вернулся к своим делам.
Майк сидел на корточках, быстро перебирая копии накладных и что-то бормоча себе под нос. Взгляд мой упал на две большие пустые пластиковые бутыли, стоявшие у стены возле кулера для воды. Полезная вещь в хозяйстве. Особенно станет таковой, когда я в путь двину, кстати. Надо не забыть. Ладно, чего время терять? Может быть, найду еще что-то полезное. Первая комната была общей. Вторую занимал менеджер. Я зашел, огляделся, и сердце подпрыгнуло от радости. В зарядном устройстве у стены стояли три радиостанции. Маленькие, почти игрушечные уоки-токи, какими пользуются почти на всех складах и стройках, и даже в больших магазинах. Это у нас на складе их не было, потому что отгружали мы помногу и не очень часто. Так что не было смысла. А здесь голову на отсечение. Склад работал на несколько фирм. Одни кондиционерщики столько места не займут. Я уточнил у Майка. Он мою догадку подтвердил. «А что там еще хранится?» «В основном стройматериалы», — ответил он, продолжая быстро перекладывать бумажки. «Сайдинг, рейки, что-то еще. Ничего полезного для нас в нынешних обстоятельствах». «Есть, нашел!» С этими словами он помахал какой-то распечаткой. «Где-то», — оживился я. «На Вестридж. Недалеко, в принципе». Он показал мне адрес. И впрямь не слишком далеко. Продолжение того богатенького района, откуда я вывез Дрику. Быстро доберемся, если все будет нормально. С улицы захлопали выстрелы из бушмастера. К нему присоединился Калашников. Я опять выглянул в окно. Увидел мертвяка, идущего прямо в мою сторону по переулку. Скоро он попадет под огонь Джеффа. Но зачем ждать? Снова карабин на решетку, прицел. Хватило 4 выстрелов, чтобы попасть ему в лоб. Раскачиваются, сволочи. Джефф показал окей из кузова. Я и сам знаю, что окей. Зоркий глаз и все такое. Поискав глазами, я увидел пустой файловый ящик, выброшенный из шкафа. В него я изгреб радиостанции с зарядником. Зарядник, к сожалению, только от сети, и все рации разряжены. Но это не страшно. Дома зарядим. Генераторы у нас есть. Целых 2 штуки. А на складе точно ничего полезного быть не может? Уточнил я в порыве мародерского восторга, вдохновленный рациями и пустыми бутылями. Не знаю, покачал головой Майк, принимая от меня ящик. «Думаю, полезнее будет съездить к Джону домой». «Джону? Хозяину магазина. Мы идем или у тебя здесь еще дела?» «Идем», — сказал я, подхватывая пустые бутыли. «Крути головой, а то у нас руки заняты». Но до пикапа добрались без приключений. Офис заперли за собой, оставив труп внутри. Незачем откармливать мутантов. Пусть там сгниет. Выбрал человек свою судьбу. Не стал превращаться в тварь. Так нечего ему и пищей для таких тварей становиться. Майк снова уселся в кабину, а я закинул к нему дробовик, сам забравшись в кузов. В кузов же загрузил пустые бутыли. «Их все больше», — сказал Джефф, показав на 2 мертвецов в конце улицы, идущих нам навстречу. Мы ударили по ним из 2 винтовок, быстро свалив обоих. Пикап рванул с места, лихо развернувшись с большим креном, и мы уехали от бывшего офиса Майка. Машина выскочила на перекресток 24-й и Южно-Аризонской. Остановилась. Дальше, на 24-й широкой улице с 4 полосами движения, пересекающей почти весь город, происходила какая-то нездоровая суета. 2 М113 и 2 Хамви образовали что-то вроде импровизированного блока. Какие-то люди размахивали оружием, кто-то куда-то бежал, попутно постреливали в подтягивающихся к суете мертвяков. «Давай прямо по 26-й проскочим», — скомандовал Джефф. «Все верно. Зачем судьбу испытывать? Военные — это хорошо, но не всегда. Иногда бывает плохо. Хорошо или плохо сейчас, проверять не станем. Не до того нам. Да и неинтересно, если честно. Тут весь мир в преисподнюю проваливается. Что нам до какой-то непонятной суеты?» По сторонам замелькали одноэтажные и 2-этажные дома. Мы опять въехали в зажиточный район города. По мере нашего продвижения дома становились все лучше и лучше. Слева мелькнул модный жилой комплекс с 2 большими бассейнами за живой изгородью. Мне показалось, что в одном бассейне плещется мертвец. Но точнее разглядеть не успел, машина свернула налево, и 2-этажное модерновое здание закрыло обзор. Еще чуть-чуть прямо, опять направо, и вскоре мы выехали на узкую и обычно тихую улицу Вестридж, почти точную копию того переулка, где я встретил Дрику. Было тихо. Не видно ни мертвяков, ни живых, даже машин у тротуара не было. Улица выглядела вымершей и пустой. «Тот дом, кажется!» — донесся до меня голос Майка из кабины. Паблито скинул скорость и заехал на подъездную дорожку, упиравшуюся в широкие гаражные ворота, в которые в ряд могли бы заехать 2 немалых грузовика. В этом районе маленьких гаражей нет.
Машина остановилась с работающим двигателем, но Джефф попросил его заглушить.
«Послушаем», — сказал.
Мы прислушались, но ничего подозрительного, кроме отдаленной стрельбы и потрескивания остывающего двигателя, не услышали.
«Надо убедиться, что хозяев и вправду нет», — сказал я. «Как-то не хочется превращаться в грабителя. Тем более, что в грабителя могут и пальнуть без предупреждения».
«Могут», — сказал Майк, выбравшийся из кабины и держащий свой мини-стволом вниз. «Я бы точно пальнул, не спрашивал».
«Пабло, ты ворота поднять сможешь?» — спросил я.
«Думаю, что смогу», — ответил наш водитель. «Если сумеем хорошо надавить на их верх, я смогу добраться до блокиратора. Я так и планировал примерно».
«Хорошо», — вмешался в разговор Джефф. «Но для начала я дом проверю. Если получится вскрыть ворота, то будет вообще хорошо. Бить стекла не стоит, могут мертвецы в дом забрести, пока мы там копаться будем».
«А мы и в дом полезем?» — удивился я.
«Нет, я все понимаю, люди в отпуске в Европе, а это уже почти стопроцентная гарантия того, что они сюда не вернутся. И пограбить магазин и склад мне тоже не претит. Но вот лезть к кому-то в дом — это уже надо переступать через правила, которые с детства в голову вбиты. Я жене даже по ее просьбе в карман не мог залезть, а тут в дом».
«Естественно, полезем», — ответил Джефф.
«Майк, страхуй меня».
Оставив меня, Джефф с Майком направились к входной двери и немедленно принялись звонить в звонок. Майк заглянул через окно, прикрыв блики ладонью, сощурился.
«Там никого нет вроде бы. Интересно, сигнализация включена?»
«Даже если и включена, то все равно никто не приедет», — ответил Джефф, продолжающий терзать звонок.
«Это точно. Только на уши давить будет».
Минут через пять Джефф оставил бесплодные попытки разбудить кого-нибудь в доме, а я успел застрелить одного мертвого пса, неожиданно показавшегося из соседнего двора и резво рванувшего мимо нас по улице. Куда он собирался, я не знаю, хоть и отметил, что мы, как добыча, его не привлекли. В руках у меня был дробовик, так что попал я в собаку с первого выстрела, разнеся ей башку чуть не в клочья. Ее свалило на бок, куски черепа с шерстью разбросало по асфальту.
«Никого»,
— объявил Джефф, подходя к нам.
«Открываем».
Возились недолго. Один дружный рывок за обрезиненный низ ворот, короткая возня поблита, и створка с гулом поднялась, открыв нам внутренности гаража. Сирена не завыла. Или выключена сигнализация, или не работает, или на молчаливом режиме.
«Матерь Божья на осле!»
— пробормотал поблито, глядя на содержимое гаража.
«Ничего себе!» — воскликнул Джефф.
«А парень торговал еще и военным имуществом?»
«Да, неплохо так торговал», — кивнул Майк. «Кое-какой камуфляж у него в магазине был, это я помню. Да и вообще всякое военное барахло уже списанное в основном». В просторном гараже стояли целых три машины. Одна была бесполезна совершенно. Мерседес-кабриолет. Игрушка спортивного вида. В наше тяжелое время никакой ценности не представляющая. Разве что бензин у нее в баке имеется. А вот две других машины заинтересовали больше. Огромный пикап Ford F-350 серого цвета, дизельный, приподнятый над землей сантиметров эдак на 30 дополнительно, стоящий на могучих внедорожных покрышках. Он стоял посредине гаража, подавляя размерами и блеском высокой, чуть не мне по кепку, никелированной решетки радиатора. Слева же от него, у самой стены, почти прижавшись к ней самым боком, стоял защитного цвета военный Хамви, который и вызвал вопрос о военном имуществе. Не новый. Новые военные не продают. Но вполне приличный с виду Хамвик в комплектации медицинской эвакуационной машины с универсальным задом и с брезентовым тентом. Первой модели, с маленькими зеркалами на торчащих штангах.
«Ничего себе!» — пробормотал я.
Мысленно я даже заменил свой фургон на проходимую и крепкую военную машину. Потом, правда, напомнил себе, что машин здесь всего две, а нас намного больше. И как там что получится? Пока среди нас самый нуждающийся поблито со своей многочисленной семьей.
«Посмотри, сколько коробок!» — сказал Джефф, показывая на заднюю стенку гаража, буквально под потолок, заставленную ящиками, коробками и какими-то мешками.
«Надо машину во двор загнать, чтобы внимание не привлекать», — сказал я. «Только ценного в ней ничего не оставляйте».
«Я отгоню», — сказал поблито и повернулся к Майку. «Давай со мной, прикроешь». Красный пикап, взревев мотором, с хрустом проломился через живую изгородь, повалил маленький белый заборчик перед ней и исчез во дворе.
Джефф выглянул на улицу в поисках возможной угрозы, но ничего не обнаружил. Все выглядело пустынным и брошенным. Неужели все люди отсюда смылись? И куда? Народ здесь жил состоятельный. Куда они могли все направиться? Пара домов, кстати, выглядела разграбленными. Я только сейчас это заметил. Они дальше по улице, вот и не обратил сразу внимания. Большие окна выбиты, осколки стекла рассыпаны по тротуару, и вроде даже труп лежит за кустами, но отсюда трудно разглядеть. Впрочем, если лежит, то пусть себе лежит. Хуже, когда эти самые трупы бродят. Когда лежат, это нормально, пусть даже в кустах. Пощелкал выключателем у входа. Нет света. Распределительный щиток здесь же, справа от ворот. Откинул пластиковую крышку, заглянул внутрь. Все включено, а света нет. Отключили? А если отключили, то когда и где? В доме? В районе? По всему городу? Я заглянул в кабину пикапа. Машина была не заперта, но ключей, естественно, в замке не было. Ключи где-то в доме наверняка. Поблито придет и пусть вскрывает. Плевать на брезгливость и порядочность. Тем более, что двери здесь не как у меня дома, а на ладан дышат. Сунулся в хамви. Ключей тоже нет, и капот приподнят. Заглянул в него и сморщился болезненно. А движка и нет. Оглянулся, но и в гараже его не заметил. Не стоит движок на козлах, готовый к установке на свое место. Куда-то в переборку отдал его хозяин, небось. А купил с запоротым по дешевке. Эх, не повезло, а я уже губу раскатал. Майк с Паблито забежали в гараж, и мы решительно опустили длинную воротную створку. Нечего маячить. Свет и через окошки сюда попадает. Да и фонарики есть. Так повозимся. Майк с Джеффом взялись загружать коробки в кузов хозяйского пикапа, сразу приговорив машину к угону. Кто же теперь такое оставит? Паблито быстро вскрыл дверь и вошел в дом, а я пошел следом, страхуя нашего механика-водителя. «Где искать?» — спросил он, оглядываясь, когда мы попали сразу в большую, модернового вида гостиную, объединенную с кухней и столовой. «Там наверняка», — указал я на высокую тумбу с выдвижными ящиками, стоявшую под зеркалом у входной двери. «Свои ключи я всегда прямо на такую же бросал». Паблито выдвинул верхний ящичек, заглянул внутрь и удовлетворенно кивнул. Вытащил оттуда сразу несколько связок ключей с болтающимися брелоками сигнализации. «Пошли?» — спросил он меня. «Иди, я сейчас». Мелькнула у меня одна идея, которую очень хотелось проверить. Знавал я несколько человек в этих краях, увлекавшихся внедорожниками, военными машинами, военной же экипировкой. И всегда это увлечение сопровождалось любовью к оружию. А учитывая, что оружие в Аризоне доступнее колбасы, а деньги у хозяина этого дома явно водились, то следовало предположить, что где-то в доме может быть настоящий оружейный склад. Шансы 10 к 1, что это так. За окном мелькнула тень, я резко повернулся, вскидывая ружье. У окна появился мертвяк. Тощий подросток с сильно обезображенным лицом, с которого лоскутом гнилой плоти свисала оторванная щека. Он с глухим стуком столкнулся со стеклом, оставив на нем кровавые следы. Отшатнулся и пошел в другую сторону. Меня он, скорее всего, не заметил. В доме был полумрак, а на улице вовсю светило солнце. Так просто не разглядишь, что внутри творится. Где искать? Начну с этого этажа. Осторожненько так. Хоть в доме мертвечины и не пахнет, но береженого Бог бережет. Оружейный шкаф я нашел на втором этаже. Дом был с 4 спальнями, и одну из них хозяин превратил в свой кабинет. Стол, диван в углу, компьютер, телевизор на тумбе. И пустой оружейный шкаф. Большой. Если у человека стволов мало, он не покупает таких больших шкафов. Значит, у него стволов много. Только где они? Скорее всего, он сдал их на хранение в стрелковый клуб. Так многие поступают, когда уезжают. Шпана в отсутствие хозяев вламывается в дома подчас специально для того, чтобы обзавестись нелегальными стволами. Но что-то не сходится. Мужик из магазина товар к себе домой притащил. Значит, полагал место надежным. Иначе снял бы сторож временный и свалил бы все там. Сторож? Буквально склад, кладовка. Здесь разнопрофильная услуга по хранению чего угодно и на какой угодно срок развита на Западе. Чаще всего недорогая аренда складского блока, напоминающего гараж. Да и вообще, я слышал, что в этом районе была частная охрана, причем весьма эффективная. И сигнализация у него весьма серьезная. Датчики движения в каждом углу. Значит, скорее всего, хоть ферму я на это не поставлю, он содержимое шкафа куда-то спрятал. Надо искать. Я спустился на первый этаж, убедился, что в окне никто не маячит, и быстро пробрался в гараж, где работа кипела. В кузов пикапа грузили генератор. Как я его не заметил? Мог бы быть свет. А теперь уже поздно. Увозят. Я рассказал о своей догадке. Все задумались. Но Джефф начал настаивать на том, что не следует здесь слишком задерживаться. Да и не критична у нас ситуация с оружием. У всех его хватает. Майк явно не хотел задерживаться здесь тоже. Лишь один Паблито выразил солидарность с моей идеей, но именно он остаться не мог. «Так сделаем», — сказал я. «Вы уезжайте, заодно отвлечете внимание от дома. Уехали и уехали. Попутные машины угнали. Я останусь здесь и начну аккуратно искать тайник. А вы завтра с утра за мной заезжайте».
«Ты с ума сошел?» — спросил Джефф. «А если что-то случится, и мы не сможем заехать, как добираться будешь?»
Я указал пальцем на кабриолет. «На этой. Одну поездку через пустыню эта машина выдержит при любом раскладе. Если до 10 утра вас не будет, поеду на ней. Проверю сейчас только, заводится она или нет».
«Все равно нельзя разделяться», — покачал головой Майк.
«Не страшно», — излишне беспечно отмахнулся я. «Никто не знает, что я остался. А у меня с собой ружье с полусотней патронов, карабин с полным боекомплектом и пистолет с несколькими магазинами. Меня и сотня зомби штурмом не возьмет. Зато если найду в доме что-нибудь, то выберу самое сладкое себе первым. Договорились?»
«Американцы есть американцы», — сказал человек, что он решил сделать. Остальные только пожали плечами, мол, вольному воля. Иногда это на руку, как сейчас, например.
«Завещание писать будешь?» — спросил по-испански Паблито.
«Завещаю заботиться о Дрике, а вообще не стану. Я помирать не собираюсь», — ответил я.